И вот опять наступила ночь, а тем временем за жутким порталом...
«Должным ли образом раскручены колеса мучений?»
поинтересовался верховный старший наставник. Стоящие вокруг стола озаренные братья беспокойно зашебуршились.
«Брат, сторожевая башня?»
вопросил верховный старший наставник.
«Я что ли за них отвечаю?»
пробормотал брат сторожевая башня.
«По-моему, колеса мучений раскручивает брат штукатур».
«Ага, сейчас, как же! Моя работа – смазывать оси вселенского лимона!»
горячо возразил брат штукатур.
«Вечно ты на меня сваливаешь!»
Надежно укрытый в пещере своего капюшона, верховный старший наставник устало вздохнул. Начался очередной раунд. И вот с этими отбросами ему предстоит построить эру милосердия.
«Ладно, ладно, все молчите!» – отрезал он. «В сущности, сегодня вечером колеса мучений не так уж и нужны. Прекратите вы оба! А теперь, братья, все ли принесли предметы, которые вам было указано принести?»
Ответом было дружное бормотание.
«Поместите их в круг заклинания!» – велел верховный старший наставник.
Коллекция представляла собой жалкое зрелище. Он приказал им принести магические предметы. Но только брат Палец раздобыл что-то маломальски стоящее. С виду оно смахивало на украшение жертвенного алтаря, так что прошлым его назначением лучше было не интересоваться. Верховный старший наставник шагнул вперед и поддел носком один из прочих предметов.
«Что?» – осведомился он. «Это такое?»
«Амулет!» – пробормотал брат Туговодс. «Очень могущественный. Перекупил у одного человека. Действие гарантировано. Защищает от крокодильих зубов».
«Ты уверен, что сможешь прожить без такой ценной штуки?»
презрительно осведомился верховный старший наставник. Остальные братья с готовностью захохотали, словно только и ждали подходящего момента.
«Поумерьте ваш пыл, братья!»
резко повернулся к ним верховный старший наставник.
«Принесите магические предметы, велел я вам. А что я вижу? Дешевые безделушки и прочую чепуху. О небо! Да город кишмя кишит волшебством!»
Он вытянул указующий перст в сторону следующей жертвы.
«Ну-ка, а вот это что за штуковины?»
«Камни!»
В голосе брата штукатура звучала неуверенность.
«Это я и сам вижу! И что же в них магического?»
Брата штукатура начала бить крупная дрожь.
«В них дырки, верховный старший наставник. Всем известно, что камни с дырками волшебные».
Верховный старший наставник прошествовал на свое место в кругу и простер руки вверх.
«Хорошо, отлично, прекрасно», – утомленно уронил он. «Раз так, значит так тому и быть. Пусть будет по-вашему. Но если в итоге мы получим дракона 6 дюймов длиной, то все мы будем знать, что послужило тому причиной. Или я не прав, брат штукатур?» «Что-что? Прости, я не расслышал. Эй, брат штукатур!»
«Я сказал «да», верховный старший наставник»,
прошелестел брат штукатур.
«Очень хорошо! Я невероятно рад тому факту, что мы достигли в этом вопросе взаимопонимания!»
Верховный старший наставник взял в руки книгу.
«А теперь, — продолжил он, — если все мы готовы...»
Брат сторожевая башня робко поднял руку.
«Готовы к чему, верховный старший наставник?»
— спросил он.
«Призвать дракона, разумеется! О небо! Я уже начал было думать!»
«Но, верховный старший наставник, вы же не сообщили нам, что мы должны делать!»
Слабым голосом простонал брат Сторожевая Башня. Старший наставник поколебался. Брат прав, но признавать его правоту он не намерен.
«Ах да, само собой!» Сказал он. «Но это ведь очевидно! Вы все должны сконцентрироваться на драконе! То есть изо всех сил думайте о драконе!»
Торопливо перевел он.
«Все разом!»
«И это все?»
Спросил брат-привратник.
«Да!»
«И нам даже не надо это, как его, читать тайные струны? Или на них играют? Вы дадите нам какой-нибудь инструмент?»
Верховный старший наставник в упор воззрился на вопрошавшего. От безымянной тени в черной рясе веяло вызовом, отважно брошенным угнетателю прямо в лицо, вернее, в капюшон. Сразу было видно, брат-привратник вступил в тайное общество не для того, чтобы оставаться в стороне. Он спал и видел, когда, наконец, получит доступ к мистическим рунам. Или струнам, в общем, к чему бы там ни было.
«Ладно»,
– разрешил верховный старший наставник.
«Пусть каждый представит себе инструмент и играет на его тайных струнах. А теперь я хочу, чтобы вы...» «Да, брат Туговодс, что еще случилось?»
Маленький брат опустил руку.
«А я не умею играть ни на одном инструменте. Вообще не умею, у меня с детства нет слуха и...»
«Тогда пой какую-нибудь песенку, только заткнись!»
Он, наконец, открыл книгу. Верховный старший наставник был приятно удивлен, когда, перелистав множество заполненных набожной чепухой страниц, обнаружил, что на самом деле заклинание вызова представляет собой одно коротенькое предложение. Причем это даже не поэтический отрывок, не какая-то там разумная фраза, а просто бессмысленный набор слогов. Демалахит утверждал, что эти самые слоги влияют на волны реальности, но, вероятнее всего, спятивший старик просто выдумал это объяснение. Беда с этими волшебниками. Вечно они усложняют. На самом деле единственное, что требуется, это сила воли. А у братьев этого добра хоть отбавляй. Безмозглая, брызжущая ядовитой слюной сила воли. Может, слегка подточенная упорно подавляемой злостью, но все же по-своему могущественная. Сегодня ничего особенного он делать не будет. Потихонечку, полегонечку. Озаренные братья монотонно гудели. Каждый выводил нечто свое. То, что он считал мистическим и таинственным. Общий эффект неплохой. Главное, к словам не прислушиваться.
«Слова! О да!»
Он взглянул на страницу и произнес их вслух. И ничего не произошло. Он сморгнул. Когда же он вновь открыл глаза, то обнаружил, что находится в каком-то темном переулке. В животе у него полыхает пламя, а сам он очень, очень сердит. В жизни Зебба Мутти, вора третьей категории, эта ночь была, наверное, самой неудачной. И вряд ли он почувствовал бы себя много счастливее, доведись ему узнать, что она также будет последней его ночью. Из-за дождя люди Сиднем сидели по домам, и он серьезно недовыполнил квоту. Поэтому он и проявил несколько меньшую осмотрительность, чем в обычных обстоятельствах. В ночное время на улицах Ангкор-Порка осторожность должна быть абсолютной. Нет такого понятия, как умеренная осторожность. Вы либо очень осторожны, либо мертвы. Вы еще ходите и дышите, но конечный исход уже предопределен. Вы все равно мертвы. Из ближайшего переулка донеслись приглушенные звуки, напоминающие шаги. Зебамуть выпустил из рукава дубинку с кожаной рукояткой. Выждал, когда жертва приблизится к углу дома, за которым он прятался, бросился на нее, воскликнул: «Вот хре!» И скончался на месте. Смерть его была крайне необычной. Или необычным, ведь на плоском мире смерть мужского пола. В общем, вот уже несколько сотен лет таким образом никто не умирал. Каменная стена у него за спиной накалилась до вишневого оттенка, который постепенно таял, пока совсем не растворился в окружающем мраке. Зебамуть был первым, увидевшим ангкмарпоркского дракона. Хотя вряд ли это могло послужить утешением, ведь в итоге Зебамуть умер.
«Не!»
Закончил он, и его дематериализованное «я» посмотрело сверху на маленькую горстку древесного угля, бывшую раньше его телом, из которого Зебамуть только что дематериализовали. Странное это ощущение видеть собственные бренные останки. Впрочем, сейчас это казалось гораздо менее ужасным, чем он предположил бы, спроси вы его об этом, скажем, минут 10 назад. Зрелище себя мертвого смягчается осознанием того факта, что на самом деле никто иной, как вы сами, видите себя мертвым. Противоположный конец переулка был совершенно пуст.
«Вот это да!» –
тихо произнес Муть.
«Весьма и весьма необычно, ты прав».
«Ты тоже видел? Что это было?»
Муть поднял взгляд на темную фигуру, выплывающую из теней.
«А кстати, ты кто такой?»
– подозрительно осведомился он.
«Угадай!»
– ответил голос. Муть воззрился на фигуру в капюшоне.
«Начальник!» – воскликнул он. «А я думал, к таким мелким сошкам, как я, ты не являешься!»
«Я являюсь к каждому!»
«И я хотел сказать, в смысле, лично!»
«Иногда, в особых случаях!»
«Ну да, ясно!» – кивнул Муть. «Это как раз один из тех случаев! Я имею в виду, морда у него была, как у самого настоящего дракона! Ну вот что мне было делать? Ведь не на каждом углу на драконов натыкаешься!»
«А теперь не будешь ли ты так любезен пройти сюда?»
Произнес смерть, кладя на плечо Мути скелетоподобную руку.
«Надо же! А гадалка предсказала мне, что я умру в собственной постели, окруженный скорбящими внуками!»
Промолвил Муть, следуя за величавой фигурой.
«Ну что ты на это скажешь?»
«Скажу, что она ошиблась!»
«Проклятый дракон!»
– воскликнул Муть.
«Огнедышащий к тому же! Я сильно мучился!»
«Нет, все произошло практически мгновенно!»
«Хорошо! Было бы неприятно думать, что я скончался в муках!»
Муть огляделся.
«А что дальше-то?»
– спросил он. У него за спиной капли дождя вбивали в грязь горстку пепла. Верховный старший наставник открыл глаза. Он лежал на спине. Брат Туговодц собирался делать ему искусственное дыхание рот в рот. Одной мысли об этом было достаточно, чтобы мгновенно привести в сознание кого угодно. Наставник медленно сел, пытаясь стряхнуть ощущение, будто весит несколько тысяч тонн и весь покрыт чешуей.
«Мы сделали это!» – прошептал он. «Дракон! Он пришел! Я чувствовал его!»
Братья недоуменно переглянулись.
«А мы ничего не видели!»
– высказался за всех брат Штукатур.
«Я вроде как что-то заметил!»
Брату сторожевой башни хотелось быть верным наставнику.
«Здесь вы не могли ничего видеть!»
– отрезал верховный старший наставник.
Вряд ли вам понравилось бы, если бы он материализовался прямо в этой комнате. Нет, он был там, в городе. Появился всего на несколько секунд.
Он вытянул руку.
Смотрите!
Братья виновато повернулись, ожидая, что на них вот-вот изольется раскаленная лава справедливого возмездия. Магические предметы, лежащие в центре круга, тихонько рассыпались в пыль. Амулет брата-туговодца раскололся на несколько кусочков.
«Это ж надо!»
– прошептал брат-палец.
«Чтоб мне сквозь землю провалиться!» «Я целых $3 за него отдал!» –
пробормотал брат-туговодц.
«Вот оно, наглядное доказательство нашего успеха!» – возвестил верховный старший наставник. «У нас получилось! Мы в самом деле можем вызывать драконов!»
«Только это чуть дороговато! В смысле волшебных предметов!»
С сомнением в голосе откликнулся брат-палец.
$3! С ума сойти! Целых 3! Это вам не пустяк какой!»
«Власть!» – рыкнул на него верховный старший наставник. «Не дается задешево!»
«Тут вы в точку попали!» – кивнул брат-сторожевая башня. «Дорого она нам обошлась, эта власть! В самую что ни на есть точку!»
Он вновь посмотрел на горстку пепла, оставшуюся от магических предметов.
«Однако мы ведь сделали это, правда? Первая попытка, и все у нас получилось!»
«Видите?» – сказал брат-палец. «Я же говорил вам, ничего страшного в этом нет!»
«Вы все действовали исключительно хорошо!»
– ободряюще заметил верховный старший наставник.
«Просил за него все 6, а потом сказал, мол, себя режу без ножа, но ладно, так уж и быть, пусть будет 3.
«Да!» – протянул брат-сторожевая башня. «Теперь-то до нас дошло. И нисколечки это не больно и не опасно. Мы тут настоящее волшебство сотворили. И никаких тебе демонов, брат-штукатур, чтобы ты там не обещал. Видишь, нас никто никуда не утащил».
Прочие братья закивали. «Настоящее волшебство! Никакой опасности! Просто осторожненько надо! Вот и весь секрет!»
«Постойте-ка!» – прервал всеобщее ликование брат-штукатур. «А куда этот дракон подевался? Ну, мы ведь взаправду его вызвали, или нет?»
«Вечно ты задаешь всякие глупые вопросы!»
– с сомнением в голосе отозвался брат-сторожевая башня. Верховный старший наставник отряхнул со своего мистического одеяния пыль и торжественно возвестил.
«Мы призвали его, и он пришел, но остался здесь только до тех пор, пока действовало волшебство, а потом вернулся обратно. Если мы хотим, чтобы он оставался дольше, потребуется большее количество магии, понятно? Именно ее получением нам и следует заняться».
$3 были да сплыли.
Эй, там, заткнись, а!
«Дорогой отец», – писал Марков, – «вот я, Иван Кмарпорке. Здесь все не как дома. Видно, город немного изменился с тех пор, как здесь был прапрадедушка господина Лосняги. Мне лично кажется, что местные жители не умеют отличать добро от зла. Я нашел капитана Ваймса в обыкновенном трактире. Я помню, ты говорил мне, что хороший гном не ходит в такие места. Но поскольку капитан Ваймс никак не выходил наружу, то я вошел внутрь. Он сидел там, положив голову на стол. Когда я заговорил с ним, он сказал: „Выбери кого-нибудь другого, сынок. У меня в голове и так звон страшный. Думаю, это потому, что он был здорово набравшись. Он велел мне найти место, где остановиться, а вечером зайти в штаб и доложить о своем прибытии сержанту Колону. Он сказал, тот, кто добровольно вступает в городскую стражу, должен провериться, все ли у него в порядке с головой. Об этом господин Лосняга не упоминал. Может, здесь преследуются соображения той самой богини, о которой ты мне рассказывал. Ну, Гиены Ги. Но ты ведь постриг меня прямо перед отъездом. В общем, я пошел прогуляться. Людей здесь очень много. Я забрел в одно место, оно называется Тени. А потом я увидел, как несколько мужчин пытаются ограбить юную даму. Я занялся ими. Они совсем не умели драться, и один из них пытался ударить меня в жизненно важные органы. Но я, как мне было велено, ношу защитное приспособление, и он только ушибся. После этого дама подошла ко мне и спросила, не хочу ли я в постельку. Я ответил, да, хочу. И она отвела меня к себе домой. Ее дом почему-то называется «бордель». Видимо, это от слова «бардак». Там все время суета, поскольку живут сплошные дамы. Этот дом содержит госпожа Лада. Та юная дама, чей кошелек я спас, ее зовут Рит, сказала, это надо было видеть, их было трое, просто поразительно. А госпожа Лада сказала, за счет заведения. А еще сказала, какое большое защитное приспособление. Так что я пошел наверх и заснул, хоть место и очень шумное. Рит пару раз будила меня и спрашивала, хочешь ли ты чего-нибудь, но яблок у них не оказалось. Так что я с луны свалился, как они здесь выражаются. Только я не понимаю, как это возможно, ведь чтобы откуда-то свалиться, надо туда сначала забраться. А кто же может забраться на луну? Это называется здравый смысл. Работы здесь непочатый край, это точно. По пути к сержанту Колону я увидел здание с вывеской «Гильдия воров», представляешь? Я спросил об этой гильдии у госпожи Лады, и она ответила «Все нормально» и добавила «Там встречаются главные воры в городе». В общем, я пошел в штаб-квартиру ночной стражи и познакомился там с сержантом Колоном. Очень толстый человек. И когда я рассказал ему о гильдии воров, он сказал «Не будь идиотом». Хотя вряд ли он говорил всерьез. Он сказал «Гильдия воров не должна волновать тебя. Все, что тебе надо делать, это ходить по улицам ночью и кричать. 12 часов и все спокойно». Я спросил «А что, если не все на улице будет спокойно?» И он ответил «Ты поступишь чертовски умно, если найдешь другую улицу. Это неправильное руководство». Мне выдали кольчугу. Она ржавая и плохо выкована. За работу стражникам платят деньги. $20 в месяц. Вот сколько. Когда я получу их, то сразу пошлю вам. Надеюсь, у вас все хорошо и ствол номер 5 открыли. Сегодня днем еще раз навещу гильдию воров. Это позор! Я должен что-то предпринять, и это деяние будет достойным началом моей службы. Я уже начинаю всасывать, как здесь разговаривают. Ваш любящий сын Маркоу. Постскриптум. Пожалуйста, передайте Мятке, что я люблю ее всем сердцем и очень скучаю по ней.